«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Приветствую всех. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня свои вопросы задаем Екатерине Мень, президенту Центра проблем аутизма. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы провинились перед Екатериной и, ну, вероятно, какой-то группой ее соратников, которые вместе с ней занимаются проблемой аутизма в России. Если вы пропустили эту историю, коротко, пожалуй, напомню. Есть Сергей Савельев, профессор, который выступает в наших эфирах регулярно по выходным. После Керченской трагедии коллегам случилось обратиться к нему за комментарием. На это можно с разных сторон смотреть. Публика, она охоча до экзотических мнений, до экстремальных мнений. И вот профессор Савельев – это человек, который такое мнение высказывает. Мы за этим мнением обратились, и он буквально сказал, что по его... Он исходит из того, что тот подросток, который атаковал колледж в Керчи, он аутист. Мы это мнение получили, ошибка состоит в том, что мы его опубликовали. То есть обратиться за мнением к кому-то, к эксперту различной степени экзотичности, наверное, не ошибка. Публиковать мнение ошибка, приносим свои извинения за эту публикацию. Извинения наши адресованы в первую очередь тем родителям, которые воспитывают детей с аутистическими какими-то расстройствами. Давайте в этой теме разбираться подробнее, но я бы сперва Екатерину попросил вот просто без контратаки, а как-то максимально доступно, подробно объяснить конкретно мнение Савельева, в чем вот кардинально неверно, несправедливо, почему вот это его высказывание, вот помимо какого-то эмоционального впечатления, которое оно производит, почему оно еще, скорее всего, недостоверно с научной точки зрения?
Ну, потому что мы имеем абсолютно четкий факт, во-первых, освидетельствование этого юноша. Это раз. Он получал оружие и проходил психиатрический осмотр. Вы понимаете, аутизм такая штука, что его бы точно не пропустили. Аутизм это очень четкая вообще поведенческая картина. Пропустить невозможно аутизм. Можно пропустить психопатию, можно пропустить какие-то еще вещи. То есть есть определенные состояния и отклонения психики, которые позволяют человеку манипулировать, собираться, показывать, предъявлять себя психиатру на какой-то период вполне адекватным, но не при аутизме. Аутизм – это, собственно, не психическое расстройство, а не психиатрическое заболевание, а это нарушение нейроразвития. Это немножечко другое устройство мозга. Аутисты не умеют манипулировать и притворяться нормальными. Поэтому, соответственно, я на 100% исключаю аутизм именно у мальчика, который проходил психиатрическую экспертизу для получения оружия. Но ненаучно все, потому что в этом заявлении сейчас еще ходят разговоры, которые совершенно нас тоже приводят в, я не знаю, в состояние смешения смеха и ужаса одновременно, когда говорят, что будет проводиться какая-то, значит, посмертная, значит, психиатрическая экспертиза этого стрелка. Это тоже совершенно невозможно. Потому что аутизм – это поведение, а поведение бывает только у живых организмов. Это говорит нам наука, Скиннер и так далее. Да? То есть у мертвых организмов не бывает поведения, поэтому установка, то есть какая-то, а каких-то биологических вот, маркеров
аутизма не существует. Физиологические маркеры такого нет.
Нет, их не существует.
Вы не против, если мы прямо сейчас сразу перейдем именно к описанию явления? То есть что такое аутизм? Вот я именно этот вопрос самый простой задаю.
Да, мы перейдем, наверное, все равно чуть-чуть оставаясь хотя бы поначалу в контексте того, что произошло, потому что вы говорите, что вы, то есть вы начали вводно говорить о том, что это обидело меня, меня это никак не обидело, у меня нет аутизма, как бы у меня есть ребенок с аутизмом. Меня это возмутило, ему 14 лет. И дело в том, что катастрофичность этого заявления заключается в том, что эта популяция людей на сегодня в стране чрезвычайно ущемлена. Она ущемлена даже без подобных заявлений.
Насколько обширна популяция эта?
Ну, она обширна, я не знаю, где-то 500 000 детей только в стране таких до 18 лет. Взрослых вообще, на самом деле, сейчас пока еще серьезно никто не считает, только сейчас начинаются какие-то подходы к серьезной статистической работе по распространенности, но мы оперируем теми данными, которые нам дает зарубежная статистика, потому что, по большому счету, у аутизма нет никаких ограничений географических, по распространению экономических. Дети с аутизмом рождаются в любой семье, любого этноса, любого социального положения и так далее.
В России этот диагноз официально ставится?
В России он ставится, да, официально ставится, и сейчас это уже, сейчас немножечко даже в некоторых местах пошла другая крайность, что аутизм начинают ставить детям с какими-то другими нарушениями развития, но, тем не менее, вот ситуация, в которой практически невозможно было получить аутизм, и детям с аутизмом, детей с аутизмом ставили другие диагнозы, ну, она как бы радикально сейчас изменилась. Проблема в том, что от того, что этот диагноз дети получают, и, соответственно, семьи получают эту, в общем, на самом деле, такую суровую новость, потому что аутизм предполагает сложную жизнь в будущем, да, воспитание ребенка с аутизмом предполагает, ну, невероятное, так сказать, усилие, да, и комплекс всяких мер. И проблема в том, что среда пока, условно говоря, очень не готова воспринимать этих детей. Посмотрите, у нас совсем недавно такие были истории. Во-первых, в мае, если вы помните, юношу с аутизмом, такого замечательно чудесного Василия, скрутила полиция, потому что не понимала, почему он машет руками, там, издает какие-то звуки, там, да, и разговаривает со своим велосипедом. И это кончилось тем, что его увезли, жестко скрутили и держали, и это совершенно для аутиста невыносимо, довели до приступа. Совсем недавно была история еще хуже, когда крупный, здоровый мужчина, которому мальчик с аутизмом, между прочим, пловец и паралимпийский, на своем плохом, странном, своеобразном аутичном языке обратился помочь, поговорить с мамой по телефону и получил за это удары. И только потому, что этот мужчина испугался такого ребенка, понимаете, да? И, в общем, на самом деле жизнь не так не сладкая, кругом разлита агрессия.
Ну, смотри, вы сейчас использовали это слово «агрессия». Вы имеете сейчас дело с человеком, который смотрел фильм «Человек дождя», лет 20 назад прочитал книгу «Загадочное убийство собаки». Вот угу, есть какой-то, да, такой роман. Да, да. Давно это было. И, соответственно, прочитал большую статью в Википедии на тему. И там тоже отдельно есть пункт, связанный с тем, что аутистов подозревают в агрессии, и у аутистов есть некий потенциал к этой агрессии. Собственно, проблема, которую вы описываете, она с этим, вероятно, и связана. То есть есть представление в обществе, может быть, не совсем такое кристально сформированное, но заочное, что аутисты имеют некий потенциал эту агрессию проявлять. Ну и, собственно, то, смотрите, что было сказано Савельевым, оно, вот, видимо, пытается это все повязать в одну,
значит,
историю.
Значит, смотрите, давайте про агрессию аутистов. Как бы она вообще на самом деле изучается. На самом деле одна из проблем при аутизме такая серьезная, это как раз самоагрессия, это самоповреждающее поведение. Аутизм, сейчас я объясню, в чем дело. Да. И почему это не очень можно называть агрессией. Агрессия – это, в общем-то, на самом деле спланированная интенция, да, то есть, как бы сказать, это спланированное действие в отношении... Да, это с умыслом, и когда есть субъект, на который направлено это... Ну, как бы это действие, да, агрессивное. Здесь вот как бы путаница. То есть на самом деле может ли аутист вспылить, бросать какие-то предметы или даже швырнуть в вас что-нибудь? Может. Дело в том, что аутизм – это нарушение коммуникативной функции. Недостаток вот этих средств коммуникации, то есть вызывает дефицит этих средств коммуникации, вызывает часто вот такие формы поведения, когда ребенок не знает, каким образом высказаться. Он никогда ничего не имеет против вас, то есть направленная агрессия, то есть это просто вспышка, это защитная реакция у ребенка, а против вас он ничего не имеет, то есть здесь нет никакого насильственного содержания, да, выглядит это может как то, что, да, там, ребенок рассердился непосредственно на вас, условно говоря, да, но это на самом деле совершенно другая природа поведения.
Но это, если... может быть обороной?
Это оборона, в первую очередь это оборона. Это оборона и это нехватка средств выражения. Как только начинают наши специалисты работать над повышением арсенала коммуникативного, то есть нет, не хватает языка, мы вводим альтернативные средства коммуникации, мы учим социально приемлемым формам выражения недовольства, мы учим обозначать гнев, мы даем карточку «я не хочу», «я не буду» и так далее, когда человек может опротестовать, защитить как бы свою волю, да, то на самом деле, конечно, вот количество таких проявлений поведенческих резко снижается. Это говорит о том, что это не имеет какой-либо, ну, вот такой вот именно такой психопатической по какой-то природе. И, соответственно, любые, когда речь идет о том, что кто-то с аутизмом устроил какую-то бойню или что-то в этом роде, это просто невероятно, потому что это очень спланировано вещи. То есть на такие вещи аутисты не способны. То есть у них настолько такой недостаток в данном случае. Знаете, как бы еще путают такую вещь. Есть такое понятие, как алекситимия. И многие говорят, что алекситимия – это неспособность распознавать другие чувства. Но это не то же самое, что отсутствие эмпатии или вообще эмоционального развития, которое бывает при психопатии. Да? Вот все это путают. Mm-hmm. Алекситимия, условно говоря, я считываю ваши эмоции, но неправильно. Вы мне улыбаетесь, я не понимаю, что стоит за вашей улыбкой. Опять же, это алекситимия, во-первых, может быть свойственна как людям с аутизмом, так и без аутизма. И в случае с людей с аутизмом, то есть это отдельное такое как бы эмоциональное расстройство, которое может быть у аутистов, может не быть.
Давайте попробуем кратко все-таки описать аутизм. Я слушателю напоминаю, мы с Екатериной Мень беседуем, президентом Центра проблем аутизма. Можете присоединяться к нам, к нашей беседе. Для этого у нас смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите туда, звонки в прямой эфир, наверное, во второй половине передачи уже будем принимать по номеру 7373948. Аутизм. Давайте предпримем попытку кратко.
Ну, так скажем, это особый тип развития, который имеет в том числе свои молекулярные механизмы, нейробиологические механизмы. То есть мозг складывается определенным образом. Это гиперсвязанность сетей, которая делает ребенка с аутизмом очень сенсорно, либо гиперчувствительным, либо... То есть он слышит, что не может отделять шум от прямой речи и так далее. То есть он получает очень много сенсорной информации и начинает искать способы адаптации вот к этому гипер, так сказать, да, нахлёсту на него.
Всё-таки какой-то физиологический компонент в этом есть. Мы просто чуть ранее сказали, что, например, если будут в случае этого керченского подростка разбираться, то там уже какие-то посмертные экспертизы бессмысленны.
Физиологический компонент в этом есть, но аутизм диагностируется только на основании поведения, на основании поверхности, которую мы видим. И поверхность это выглядит так. Это нарушение коммуникативной функции. То есть даже говорящий человек не очень понимает, у него нарушена прагматика речи. Вот он разговаривает, как, не знаю, вот слушает радио, говорит Москва, и воспроизводит то, что там... То есть он не понимает, зачем нужно обращаться, да, зачем нужно говорить. То есть прагматическая часть речи провалена, это раз. А во-вторых, это... То есть поскольку ему надо пристроиться и максимально... То есть он ищет максимальную предсказуемость среды, поэтому он хочет рутины, он хочет, чтобы все было предсказуемо, он не хочет ничего менять, у него он хочет вот, то есть он не гибкий.
Максимальная циклическая жизнедеятельность его бы устроила.
Ну, да, да.
Это вот именно в художественных произведениях так и показано. Когда смотришь на это в художественном произведении, создается, вероятно,
на самом деле, фильм «Человек дождя» очень хороший фильм, абсолютно гениальный фильм, просто он показывает одного из аутистов, а аутизмов разных много.
Просто вот это стремление к цикличности, к стабильности, к такой гиперстабильности, это... Абсолютно типично для аутистов, или это все-таки как бы какие-то художественные примеры, которые берутся?
Это типично для аутистов, потому что они не умеют считывать, то есть у них есть так называемая ошибка предсказания. Мы с вами очень много, то есть когда вот мы сегодня с вами увиделись впервые, мы сразу друг друга считали, мы понимаем, что вы понимаете, что я для вас не опасна, я понимаю, что вы для меня не опасны, по куче каких-то сигналов, да, то есть как как бы целый ряд знаков я получаю, прежде чем я даже начинаю с вами разговаривать, да, что для меня вот эта среда безопасна. Я впервые там, допустим, вот конкретно в этой студии, я понимаю, что со мной здесь ничего не произойдет по целому ряду сигналов. И вот у меня есть вот это вот чувство предсказания, что дальше следует нечто, с чем я точно справлюсь. При аутизме вот эта функция, да, предсказывания, она очень, очень низкая. Поэтому они желают стабильности, они избегают новых сред, потому что для них вообще этот мир воспринимается как довольно опасный. И статистика, кстати, вот возвращаясь к печальному информационному поводу нашей встречи, статистика говорит о том, что, конечно, люди с аутизмом в значительной, в разы в большей степени жертвы как бы социального взаимодействия, нежели какие-то инициаторы каких-то там преступлений или какого-то криминального поведения. И эти нарушения, то есть те исследования, которые показывают, во-первых, жертвы там и сексуального абьюза, и краж, и обмана, в принципе, социального, то есть
когда
люди доверяют, считают своими друзьями кого-то, а это как бы они становятся субъектами манипуляций, да, то есть потому что это всегда социальная некомпетентность, то есть люди с аутизмом самые умные, решающие самые сложные задачи, понимаете, там выдающиеся, там, не знаю, математические способности проявляющие, они всегда в социальном плане, ну, максимум подростки. Они не могут, в общем, в своем социальном теле достигнуть взрослости.
Социальная некомпетентность. Ёмкое словосочетание. К началу еще давайте разок вернемся. Выявляется аутизм на ранних стадиях,
да,
развития?
Только, да, аутизм может быть только в раннем детстве. Только. Если он не в раннем детстве, если что-то подобное произошло во взрослом, это уже не аутизм.
То есть приобретенным это, ну, в каком-то впоследствии быть не может, это...
Нет.
Для того, чтобы не проявить такую форму... Ну, это может быть похоже на ипохондрию. Я имею в виду ситуацию, когда родители полагают, что их ребенок может быть недостаточно активен, недостаточно охотно отзывается на какие-то их действия. Они обращаются к медикам и, может быть, заочно предполагают, что у ребенка аутизм. Как часто такое встречается? Просто вот мы сейчас это описываем. Я полагаю, что у некоторых, может быть, то ли искушение, то ли просто
родители,
желание как-то свою
родители
жизнь...
очень чувствительны. На самом деле целый комплекс, то есть родители очень чувствительны к этим даже первым признакам нарушений. Другое дело, что не всегда врачи или те специалисты, к которым они обращаются со своими тревогами, могут вот эти тонкие, так сказать, реакции родителей, да, и тонкие признаки, которые родители замечают, акцептировать, да, и принять их за... первые такие, ну, как бы маркеры, какие-то предикторы, да, вот этого аутистического развития. Понимаете, аутизм действительно трудно с чем-то перепутать, когда ты знаешь, что это такое, при этом, если ты не знаешь, то ты можешь его не различить, да.
Я вообще немножко не с того конца начал, и сам сейчас это признаю. Я имел в виду ситуацию, когда родители настолько пекутся о самочувствии и здоровье своего ребенка, что просто какие-то признаки, не знаю, усталости, может быть, принимают именно за отсутствие вот этих необходимых нормальных
реакций.
Вы
знаете,
реакций.
Сергей, я скажу, что...
Как часто такое случается?
Ну, такое случается, да, к счастью. Есть, но небольшое количество, когда родители принимают усталость за аутизм. И пусть лучше они перебдят в данном вопросе, потому что аутизм такая история, что помочь и вообще модифицировать поведение, восприятие, да, повысить адаптивность ребенка, приучить его действительно к переменам, к новым средам и так далее. Можно, если вы занимаетесь с раннего детства, очень сильно, потому что мозг пластичен, на самом деле обучение очень сильно меняет этот мозг. Вот. И если кто-то чего-то там заподозрил, обратился, и ребенка стали наблюдать, мы, наоборот, ратуем за то, чтобы перебдеть. Мы ратуем за то, чтобы была такая категория возникла в нашей там системе здравоохранения, как группа риска по аутизму. Потому что чем раньше дети попадут в хорошие, правильные, профессиональные руки, понимаете, аутизм может либо не развиться совсем, ну, условно говоря, либо демонстрировать себя в очень мягких формах, которые не позволят ребенку выпадать из обычной социальной практики. Это очень важные вещи, поэтому, ну, увидели, забеспокоились. Не надо стесняться этого своего беспокойства, лучше спросить, да?
А какого рода специалисты выявляют и ставят конкретный диагноз? Ну, вот есть педиатры, у которых в регулярном режиме дети наблюдаются, но все-таки мне кажется, чтобы поставить диагноз аутизм, в каком возрасте это в принципе возможно, а главное, какие специалисты?
Ну, вы знаете, в 2 года, если использовать современные объективные инструменты, то в 2 года диагноз может быть вполне валидным. Значит, у нас официальный диагноз ставят психиатры. В мире это могут ставить подготовленные педиатры в определенной области, неврологи и психиатры. Значит, сегодня повышается, как-то все-таки распространяется информация, в том числе в педиатрическом звене, но по большому счету это провальный, конечно, участок. То есть обычно родитель ходит к педиатру, да?
Ну, да.
Вот. И, конечно, среди этих педиатров не так много знатоков об аутизме, но все-таки работа общественных организаций делает свое дело, и информация поступает и в поликлиники, и, в общем, там и всякие министерства, и департаменты здравоохранения озабочены этой темой. Вы знаете, я просто вам скажу такую вещь, может быть, вы не знаете. Вот когда была предвыборная кампания,
Президентская
в Америке, простите, ради бога, я позволю себе про нее сказать. Вот. И когда там, значит, 2 весьма экзотических персонажа боролись друг с другом. Но, тем не менее, у Клинтон, как всегда, есть должен быть предвыборный план, программа и так далее, да, там в этом смысле серьезно. Так вот, в ее предвыборном программе был отдельный план. Понятно, что отдельно все то, что касается здравоохранения и всех там всяких болезней, но там был отдельный план по аутизму. То есть, вот, например, та же онкология, она не выделялась отдельно. То есть, ну, как бы вот такие даже сложные, да, так сказать, вещи. А план по аутизму был, потому что это огромная социальная проблема, это огромное совершенно вот, ну, напряжение, нагрузка на бюджет. Очень важно оптимизировать эти расходы. Рост этих детей, к сожалению, пока не останавливается. И, соответственно, если эти вещи не планировать, то вот... Ну, мы все время будем жить вот в такой среде, в которой возможны в том числе такие высказывания.
Вот мы живем в среде, в которой возможны различные высказывания. Мне сейчас немножко неловко это формулировать, но я не знаю, как по-другому это сделать. Нет иллюзии, подозрения, что мода на заболевание существует, и в случае с аутизмом тоже такое возможно? Ну, потому что, например, даже в массовой культуре в последние пару десятилетий очень много сатиры, юмора по поводу дефицита внимания.
Угу.
Ну, то есть по этому поводу есть и шутки тоже. Нет, не призываю никого шутить про аутизм, но вот это соображение, что заболевание вошло в моду.
Да нет, слушайте, про аутизм можно и шутить, и на самом деле там действительно много смешного и радостного, и они со всей своей, так сказать, странностью предоставляют там довольно большое количество всяких забавных вещей. Это просто люди, да, то есть как бы воспринимать это исключительно как трагедию глобальную тоже не нужно. Это просто особое качество жизни.
Вопрос не про комедию, про моду на заболевание.
А мода на заболевание, ну, как бы, я даже не знаю, как сказать. Я не думаю, что кто-либо из тех, кто реально имеет аутизм, имеет его в связи с приверженностью к моде. И, конечно, тот, кто имеет эту проблему в семье, был бы изумлен тем, что может быть какая-то мода на это дело. Но вы понимаете, аутизм просто это еще ведь какая-то метафора, да, которая переходит в поле употребления ну, не строго медицинского термина, понимаете? Mm-hmm. Поэтому, наверное, мы кого-то можем назвать аутистом, не имея в виду диагноз. Слово... Если за этой модой, как вы говорите, стоят какие-то усилия, да, и общественное внимание, и, ну, ради бога, пусть это будет модой. Но говорить о том, что на основании моды мы стали иметь больше таких детей, это
несправедливо. Екатерина Мень, президент Центра проблем аутизма, наш собеседник сегодня. После новостей вернемся.
Хороший вопрос.
11.35, мы продолжаем разговор с Екатериной Мень, президентом Центра проблем аутизма. Говорим об аутизме со всех возможных сторон. Про ваш центр хотел я поинтересоваться и для публики тоже пояснить. Вы существуете как общественная организация, да, зарегистрированная?
Мы, конечно, мы существуем, мы НКО, социально ориентированная НКО. Нам уже много лет, ну, как сказать, ну, в масштабах развития, актуального развития аутизма много лет. Я думаю, что такая вот организация, которая начала поддерживать новые парадигмы, потому что в аутизме очень много чего изменялось. Это диагноз, представление о котором очень много менялось с тех пор, как он был описан в 40-х годах. Вот. И, соответственно, последние вот актуальные все направления, которые основаны на молекулярной биологии, на генетике, на последних данных нейробиологии, они только недавно как бы стали появляться. Плюс методы, которые уже работали, были, показали доказательно свою эффективность, их тоже не было в России. Мы все это стали привозить, все это стали внедрять, все это стали вживлять. Потом стали появляться еще организации, фонды благотворительные, которые стали вот эту стратегию поддерживать, поддерживать эти методы и, в общем, усиливать, соответственно, вот эти тренды на то, что действительно, ну, как бы актуально, и то, что действительно помогает этим детям.
Ну, вы вот сейчас описывали, как мне показалось, в основном какое-то общественное участие. Государство как в это все включается?
Государство включается на уровне, ну, как сказать, акцепции, да, тех идей, которые мы вырабатываем вот как НКО в своих в таких вот как бы лабораторных форматах. Пока сказать, что у государства есть план по аутизму, я не могу. Но, тем не менее, вот создан был, там, не знаю, экспертный совет по организации образования лиц с РАС при Министерстве образования, да, теперь Министерство просвещения, членом которого я в том числе являюсь. Вот, это представители разных, там, так сказать, структур, которые обсуждают наиболее оптимальное развитие образования для людей с аутизмом, в том числе инклюзивное образование, которое самая лучшая форма для них. Вот, и что касается, то есть есть, естественно, там взаимодействие с Минздравом и с Минтрудом, но вообще я не могу сказать, что там ничего не происходит, но сказать, что на уровне государства произошел какой-то прорыв, я пока не могу.
Инвалидность при диагнозе аутизм дается?
Ну, инвалидность – это социальный статус, зависит от функционирования человека.
Я имею в виду какой-то набор льгот.
Конечно, ставится. И... То есть целый, ну, целый ряд в спектре. Это же расстройство аутистического спектра. Поэтому там это зонтичная, такое, зонтичная такая нозология. Там есть разные аутизмы, и, соответственно, целый, да, аутизм дает основания для получения инвалидности и каких-то льгот.
Слушайте, есть, конечно, вопросы от слушателей. Можно я один из самых вульгарных прочитаю?
Да, конечно.
Это пишет: такие дети рождаются у алкоголиков и наркоманов. На такое суждение, как ответить?
Ну, это совершенно неправильно, потому что просто если бы я назвала, я, к сожалению, не могу назвать имена, понимаете, как бы такие дети рождаются у любых людей, и на самом деле ни алкоголизм, ни наркомания на фактором риск аутизма не является научно доказанным.
В принципе, генетическая какая-то предрасположенность к этому,
да,
выявляется?
Да, есть, безусловно, да, довольно много генов, но искали, в 90-е годы очень много потратили на это средства, я так думаю, что там примерно под миллиард долларов, как бы, на то, чтобы найти ген аутизма. Ген аутизма не найден, найдено там больше сотни генов, которые могут быть ассоциированы с этим, но в одном случае почему-то там даже при таких же генах, при таких же нарушениях дети не развивают аутизм. То есть четкой локации аутизма нет, и никто ее не найдет, но предрасположенность к тому или иному типу развития и заболевания, она всегда имеет генетическую природу. Мы с вами как бы... Не бывает без генетической компоненты ни инфаркта, ни диабета, это, то есть это как бы обычная вещь. Но здесь говорить о том, что генетически... Аутизм – это мультифакторное заболевание. Генетика здесь одна ничего не определяет. Это всегда смесь генетических, генетической предрасположенности и целого ряда факторов окружающей среды.
Слушателям напоминаю, что можно с нами связываться через смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Пишите по этим двум каналам. Звонки в прямой эфир будем принимать по номеру 7373-94-8. Екатерина Мень, президент Центра проблем аутизма, наш собеседник. Ну, есть набор вопросов, но вы на них, в общем-то, заранее еще ответили. Артем спрашивает... Можно ли определить аутизм на стадии беременности? Ну, очевидно, нет.
Нет, на стадии беременности, вы знаете, у нас есть даже скрининг там на синдром Дауна, это довольно сильное, такое очевидное хромосомное нарушение, и то он весьма относительный в своей точности. Аутизм не определяется на стадии беременности, к сожалению, не знаю, может быть, и к счастью, потому что... Это уже такой вопрос этики, биоэтики. Большой другой вопрос. Хороший вопрос, но, да. но другой.
Что входит в раннее детство, спрашивает Александр Бербасов. Ну, то есть в каком возрасте?
Ранним детством является от 0 до 4 лет.
54-й Аркадий делится статистикой, не знаю, насколько достоверной. В 70-е был один больной аутизмом на 10 тысяч, теперь на 200 детей один. Это результат воздействия всех лекарств на людей.
Ну, я не знаю насчет лекарства, как бы, безусловно, это тоже есть, сейчас даже не один на 200, а один, в общем, статистика, к сожалению, один на 59 детей, официальная статистика Центра по контролю заболеваемости.
Ну, это такой планетарная статистика.
Это статистика США, которая ведется давно, и она вот такая довольно серьезная. Центр по контролю заболеваемости и профилактики заболеваемости, который имеет свои хорошие методики, да, так сказать, статистические в этой области уже. Поэтому детей много. Я думаю, что распространенность примерно такая и в России. Факторы, еще раз я говорю, факторы окружающей среды, экологические факторы, ятрогенные, про лекарства тоже есть факторы. Есть факторы, ну, то есть они все изучаются, но... Это всегда комплекс, всегда букет.
Просто в дополнение, я думаю, одной репликой вы на это сможете ответить. Александра говорит, ваше мнение по поводу постоянных споров о связи аутизма и прививок.
Среди факторов, то есть прививки не вызывают аутизм, но среди комплекса, среди букета факторов вакцинация тоже может быть, почему нет?
Может быть, это...
Ну, как бы это тоже фактор, это такой же ятрогенный фактор, как бы это же определенные, так сказать, медикаменты, определенное вмешательство. Еще раз я говорю, прививки не могут быть причиной аутизма. То есть никогда здорового ребенка прививка аутистом не сделает. Но если существует предрасположенность и еще какой-то букет, то просто прививка может усугубить состояние, конечно, да.
Все-таки из всего, что вы сказали, успели сказать, создается ощущение, что полный картина о том, что есть это заболевание, по сей день не существует.
Да нет, почему? Существует. Существует. Но просто, понимаете, аутизм такая вещь, которая описывается в разных языках. Мы с вами здесь должны найти какую-то, то есть пытаемся найти какую-то универсальную форму. На самом деле, если описывать аутизм как социальное явление, это будет одно определение. Если как строго диагноз, ну, какие-то вещи, я про это вам сказала, как диагностическая классификация их описывает. Если мы будем это описывать как тип поведения, это будет еще одна вещь. Если мы будем описывать это как культурное явление, еще одна вещь, да, то есть здесь смешиваются все аспекты. Это популяция, определенная популяция людей, которая преломляет через себя все виды, как бы, не знаю, так сказать...
Все проявления цивилизации.
Конечно, да. Точно так же, как мы с вами, у кого нет аутизма.
Про терапию что можно сказать?
Ну, наиболее эффективно это, конечно, так, все типы вмешательства, которые основаны на прикладном поведенческом анализе. Это такая большая дисциплинарная область, как бы прикладная, научная, в рамках которой разрабатывается целый ряд методик, которые позволяют... с аутистами, в общем, делать практически все, что угодно, и учить их, и обучать их различным очень вещам, и академическим, и социальным, встраивать их в учебные пространства, на работу и так далее.
Уточнение, в России можно бесплатно такие услуги получить?
Нет.
нет.
Невозможно, потому что это как раз та методика, которую привез Центр проблем аутизма в Россию. К счастью, это все развивается уже не только в том поле, в том сегменте, за который отвечаем непосредственно мы. Вот, уже создаются профессиональные сообщества, существует довольно много курсов, как бы, которые имеют международный стандарт подготовки таких специалистов. Но все равно этого мало. И для того, чтобы это появилось вообще как-то в каком-то поле бесплатным или стало попадать в какие-то, ну, в страховой пакет, угу. Да, ну, нужно пройти определенную работу. Государство не может сейчас признать, у нас нет такого количества
специалистов, наработок,
которые бы, да.
А медикаментозное лечение?
Медикаментами аутизм не лечится. Это поведение, поэтому там... То есть аутизм часто сопровождается другими заболеваниями, обычными детскими заболеваниями, которые, к сожалению, при аутизме промухиваются, относят к поведению. То есть ребенок, не знаю, там стучит себя по голове, у него болит зуб, и его ведут к психиатру, и психиатр говорит, ну, что вы хотите, он же аутизм, да, аутист. Mm-hmm. То есть на самом деле очень много болевое поведение. Кстати, до какого-то момента считалось, что у них высокий болевой порог. Последние эксперименты показали, что наоборот низкий, и часто их странное поведение связано с тем, что они заглушают боль.
Слушатель 955 спрашивает, как они общаются между себе подобными. Есть ли вообще какие-то исследования на эту тему, что, например, вы их здесь часто называете популяцией людей?
Ну да, они не очень, ну то есть как сказать, они привязываются, но вообще, в принципе, они и с типичными, да, сверстниками устанавливают коммуникацию довольно сложно, поэтому говорить о том, что эти люди действительно могут поддерживать именно внутри себя какое-то отдельное коммуникативное поле, ну, как бы с большим трудом. Хотя существуют форумы, где общаются высокофункциональные аутисты, но, тем не менее, по большому счету, вот такой вот именно, чтобы на основании своей вот принадлежности к аутизму люди сближались, нет. Да, нет.
Вы говорили о том, что в самом начале аутизм – это в том числе дефицит средств коммуникации.
Да, не в том числе, а это как бы такое
основное характеристика. Да, да. Напрашивается
без коммуникативных дефицитов не бывает аутизма.
Напрашивается мысль о том, что сейчас в 21 веке инструментов коммуникации гораздо больше, чем прежде. Один из них – это онлайн.
Да,
не
да,
только общение,
да.
Но именно игры, онлайн-игры. И есть некий стереотип о том, что человек, который активно играет, активно действуют в каких-то там игровых сообществах, что вот это тоже обычно такие замкнутые люди, я не называю их аутистами, ну, люди замкнутые, редко покидающие собственный дом. Вот как это все соотносится
вы
с реальностью?
Знаете, на самом деле, конечно, вообще вся цифровая реальность, она очень идет нам на пользу, потому что создаются программы, потому что гаджеты или какие-нибудь 3D-логопеды даже лучше учат людей с аутизмом говорить, чем реальные и так далее. Но понимаете, в чем трагедия аутизма? Трагедия аутизма в том, что он выглядит для не очень посвященного взгляда так, что эти дети не хотят, им не нужно общество, что они не хотят общаться.
Выглядит как сознательный выбор.
Как сознательный выбор, а этого выбора нет. И, соответственно, поведение демонстрирует, что как бы если там уход ребенка или там какая-то самозанятие вроде как говорит о его самодостаточности. На самом деле, при всем при этом, эти дети, эти люди невероятно нуждаются в человеческом обществе. Даже просто присутствовать, даже просто там находиться в классе, находиться среди людей, они не могут установить типичных отношений социальных, но не нужда в человеческом обществе, да, и в нахождении среди людей очень высокая. Поэтому даже если мы с вами, когда мы с вами играем или сидим в Фейсбуке и не можем с близким другом там 5 лет встретиться, мы знаем, в любой момент мы все равно мы позвоним и встретимся. Для этих, ну, то есть как бы у нас очень много виртуального общения даже с близкими людьми, да, сейчас у нас, у типичных людей. А в трагедии этих людей, что они нуждаются в людях, но когда они даже используют какие-то гаджеты для коммуникации, они знают, что практически для них живое человеческое общение недоступно.
А получится объяснить, как было установлено, что они нуждаются в этом общении? общении. Вот вы несколько раз это повторили. Они нуждаются, они нуждаются.
Ну,
возможно,
это,
объяснить, как,
да,
это, как,
ну,
это выявляется.
Как сказать, но это выявляется наблюдением, различными, так сказать, экспериментами.
Что улучшается самочувствие человека,
вот как
если...
Как раз в связи с развитием, да, когда начали развиваться инклюзивные среды, да, в которые стали включаться дети с аутизмом, и, соответственно, стали измерять, есть достаточно большое количество, так сказать, замеров их развития, их социальных навыков, их все там психологического фона, развития там коммуникативных и так далее. И оказалось, что именно в инклюзивных средах среди нейротипичных сверстников, даже если они не устанавливают вот, ну, формальных там дружб, да, или каких-то вот близких отношений, типичных каких-то социальных связей, все равно оказывается, что вот эти все функции, которые дефицитарны у детей с аутизмом, развиваются в инклюзивной среде значительно лучше, то есть когда они в гуще людей.
Много ли примеров, когда, ну, сейчас уже в 2000-е годы дети с аутизмом в России обучаются в обычных школах, оканчивают, возможно, вузы?
Ну, в вузах есть, то есть всегда, в общем, на самом деле, ну, то есть, как сказать, всегда это малое количество, но, тем не менее, все-таки высокофункциональные аутисты с высокими IQ, они как-то до вузов доходили. Другое дело, как они там удерживаются. Сейчас, на самом деле, конечно, ну, то есть, есть колледжи, где они учатся, то есть, это все существует, маловато, но существует. А что касается именно правильных инклюзивных средств, куда могут прийти невербальные аутисты, то есть как бы...
Но дети... все-таки это должно быть их... заведение с некой специальной ориентацией именно на инклюзивное обучение. То есть там не только аутисты, но и дети с какими-то...
Это не специальная ориентация. Инклюзивное обучение касается всех детей. С аутизмом, не без аутизма, с инвалидностью нет.
Да,
инклюзивная школа – это самая качественная школа, которая она дает эффекты для всех детей. То есть как бы мы не говорим о том, что инклюзия – это некое образование для инвалидов. Это для всех, то есть это изменение среды школьной. Я считаю, что за этим будущее, потому что другое дело, что именно когда мы стали приводить детей с аутизмом, самый главный запрос на изменения в школе и произошел. То есть когда уроки гибко ведутся, индивидуальный подход, как бы учителя перестают...
То есть это стимулирует педагогов как-то энергичнее действовать, чем...
Это стимулирует педагогов к творчеству, иначе вы просто не сможете так справиться. Соответственно, это вся эта педагогическая креативность распространяется на всех детей, и есть очень хорошие данные научные, тоже накопленные, о том, как повышается успеваемость учеников без всяких нарушений, обычных, типичных учеников, если они учатся в инклюзивных классах.
Когда случается иметь дело с человеком с инвалидностью, ну, человеком в инвалидном кресле, ты там решаешь для себя ряд вопросов. Наклоняться к человеку,
да,
когда
да,
с ним
да.
общаешься, не наклоняться. Ну, как-то иначе да, помогать да, ему взобраться на пандус, не трогать его кресло. По поводу общения с аутистами возможно какие-то рекомендации дать?
Но
более-менее универсальные.
Можно, понимаете, как бы аутисты бывают довольно, так сказать, милые, обаятельные там детишки, которых хочется сразу приобнять и вообще тактильно с ними повзаимодействовать и попытаться через этот тактильный, так сказать, канал установить контакт. С этим, конечно, надо осторожно, потому что не все дети с аутизмом к этому предрасположены. То есть нужно, конечно, выяснять, можно ли его обнять или потрогать за руку. И, ну, это что касается маленьких детей. То есть вот такое вот взаимодействие вот через там прикосновение, оно, ну, как бы с этим нужно как бы осторожно. Вот. Это не значит, что они вообще не любят телесных контактов. Любят, но не так. Безусловно, нужно обладать определенным терпением, даже если вы общаетесь хорошо говорящим умным ребенком, подростком с аутизмом, молодым человеком. Нужно выслушать, нужно понимать, что речь его, как правило, интонационно очень бедна, то есть не хватает вот этого эмоционального фона, это как бы особенность речи, да, и не нужно видеть видит за этим ни какую-то там умственную отсталость, ни, то есть это как бы особенность формирования речи, да, то есть как бы нарушенная просодика, интонации, то есть эмоциональные компоненты речи, как правило, у них недостаточно. Не нужно удивляться, нужно давать возможность человеку подумать, ответить на вопрос, не торопить. Ну,
люди, которые уже освоили язык, владеют речью, они сами себя называют аутистами, например, при знакомстве.
Есть разная степень, да, рефлексии. А-а-а. Есть у нас отдельные программы, то есть если мы понимаем, что ребенок действительно рефлексирует, то есть, опять же, наши специалисты устанавливают, в какой момент нужно сообщать этому ребенку о его состоянии говорить, о том, что он является носителем вот этого качества, да, аутистического. Есть дети, которые не рефлексируют на этот счет, они живут и живут, там низкофункциональные дети. И, соответственно, вот это целое тоже, ну, как бы принимается решение по этому поводу, потому что есть дети, на самом деле, довольно, в общем, хитрые, которые говорят, я аутизм, я ничего не буду делать, а у меня аутизм, как бы, да, то есть, которые могут и вполне себе...
Симулировать.
Ну, они не симулируют, они это играют. Используют, они реально, у них реально есть аутизм, но они уже дошли до такого уровня, понимаете, развития, что пытаются этим в том числе, так сказать, манипулировать. Мы всегда рады таким вещам, то есть, когда у нас начинают аутисты там привирать или хитрить, мы страшно рады, потому что это вообще привирание детское, это очень высокая социальная функция.
Слушайте, у нас около 4 минут остается, я обещал звонки в прямой эфир запустить. 7373948 номер для звонков в прямой эфир, если хотели вслух выступить, сейчас самое время, пока... Вопрос, который здесь был на обоих наших каналах и прежде, спрашивают про такого персонажа, как Шелдон Купер из сериала «Биг Бен Сиори». Это...
Ну, там тот это самое, я его обожаю, обожаю, как бы, да, мне очень нравится этот вопрос, обожаю этот персонаж, но там, конечно, комплекс разных, у него есть и ОКР, это собирательный образ вот всяких таких легких форм каких-то особенностей, да, психических. Сказать, что это полностью тип аутизма или Аспергера нельзя, вот, но, тем не менее, конечно... Да, Шелдон прекрасен.
Наушники, пожалуйста, надевайте. Слушаем вас. Вы с нами. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, я услышал, у меня медицинское образование, фельдшер. Не доучился до врача, бросил все это. Ну, значит, я что слышу? Я слышу пока только описание симптомов, да, а не слышу причин заболевания. Мне бы интересно было, какие исследования в нашей стране ведутся по установлению причин, собираются ли какие-то статистические данные по поводу влияния неправильных родов, гипоксия плода, ну и так далее. То есть вот мне так кажется, что заболевание не изучено полностью. Mm-hmm. И часто, наверное, под видами других заболеваний ставят этот диагноз.
Значит, смотрите, да, тут несколько вопросов. Еще раз я говорю, аутизм – мультифакторное заболевание. Исследования по поводу причин ведутся, однозначных причин нет. И свой вклад вносит, например, там, не знаю, возраст отца, свой вклад вносит определенные заболевания матери. Большой вклад вносит активация иммунной системы матери во время, то есть как бы состояние материнского иммунитета. Это тоже хорошее исследование. Какие-то родовые вещи, может быть, и вносят, но, например, ЭКО не вносит, вот пока по данным таким нет, данных таких нет. Как ни странно, количество УЗИ тоже есть фактор такой.
Извините, я правильно понимаю, что большая часть факторов, которые вы перечислили, они выявлены в основном статистическим методом?
Нет, но оно выявлено нормальными научными методами, их довольно много, разных дизайнов, так сказать, исследований, мы сейчас не можем в это углубляться, я вам сообщаю о тех данных, которые абсолютно точно подтверждены и утверждены на научной конвенции, выявлены. Вот, поэтому тут сейчас вот о методиках научных мы не можем говорить, у нас нет времени на это. И, соответственно, я спрашивал по поводу статистики, я уже говорила про это, что статистическая работа – это очень сложная вещь. Для того, чтобы делать статистику, мы должны сперва ввести стандарт диагностики, распространить полностью единый, чтобы у нас в Москве, там, не знаю, на Урале, в Сибири, да, в каждом месте месте, где происходит диагностика, использовали один и тот же инструмент. Сейчас нам некого считать. Даже если мы создадим очень хорошие дизайны по подсчету, да, по статистике, к сожалению, ну, то есть статистика – дорогая работа. О том, что ведется в России. В России исследований по аутизму мало, но, тем не менее, уже все-таки стали появляться фундаментальные исследования в этой области. Но пока, да, Россия в этом смысле отстает. Мы пользуемся западной информацией.
Есть специалисты, для которых это, ну, основное направление их нынешней медицинской специализации. То есть вот где-то в Москве уже есть там молодые медики, для которых это вот главное...
Ну, совсем
работы.
Нет, потому что нет как бы именно врача по аутизму, просто есть психиатры, которые углубляются в эту сферу, иммунологи, то есть есть врачи разных специальностей, которые...
В том числе
генетики, да, молекулярные биологи, да, которые углубляются.
Есть еще пространство для разговора, время только наше подошло к концу. Екатерина Мень, президент Центра проблем аутизма, член Общественного совета при Министерстве здравоохранения, была в студии. Приходите еще, спасибо.
Да, спасибо большое.